Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами радиостанция «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья, зебры», его ведущий Владимир Мамонтов. Друзья Сибры, радиожурнал, те, кто слушают нас, давно к этому словосочетанию привыкли, но иногда, может быть, задаются вопросом, а что это за сообщество такое журналистов России и Беларуси? Ну да, вот есть плоды, мы звоним в Минск, и нам точку зрения минских журналистов, благодаря этому мы знаем, и свою точку зрения доносим до Беларуси, то есть это вроде бы как понятно, но а вот как руками, если потрогать, ну чем еще живет это сообщество? Вот, вы знаете, такая история тут приключилась, поехали мы как раз, друзья Сибры, я, в общем, покорный ваш слуга и добрый мой друг, и известный публицист, и журналист Виталий Анатольевич Третьяков, поехали мы в Минск как раз ровно для того, чтобы вместе с белорусскими журналистами в сообществе провести несколько хороших мероприятий. Первое, что нам удалось, это мы поздравили «Минск Новости», это такой большой холдинг, руководит им тоже наш добрый друг Андрей Кривошеев, который дальше будет вести тот кусок программы, который мы сейчас предложим вашему вниманию чуть-чуть попозже. Поздравить их там с днем рождения, у них юбилей большой впереди, ну, в общем, это тоже приятное, но это ладно. Поговорить, порешать проблемы, вопросы разные на «Минском радио», встретиться с журналистами, в том числе и с молодыми журналистами Белорусского государственного университета, факультета журналистики, об этом тоже мы расскажем чуть-чуть попозже. А пока я хочу вам предложить послушать то, как мы обсуждали главную новость текущего периода в Минске, да и в Москве тоже. Это не только визит Мамонтова и Третьякова, но это визит главным образом, должен признать, Александра Григорьевича Лукашенко в Пекин, переговоры, которые там состоялись, антураж, в которых они проходили, 3 дня это длилось, между прочим, вся эта история, государственный визит со всеми атрибутами, как положено, но атрибуты атрибутами, там есть внутренняя интрига, внутренняя пружина, вот ее-то на «Минск Новости», в холдинге, в который входит «Вечерний Минск», радиостанция, интернет-порталы, ютубы и так далее, это большое такое хозяйство у Андрея Кривошеева, который по совместительству еще и представитель Союза журналистов Беларуси, между прочим. Вот там мы это дело и обсудили. Имеем полное право это взять просто кусок из этого обсуждения и поставить к себе, потому что у нас на «Говорит Москва» и с «Минск Новости», и с «Вечерним Минском» у нас есть договор о дружбе, сотрудничестве. Вот что такое сообщество журналистов России и Беларуси? А это возможность вот так обмениваться контентом. Ну, а каков там контент? Мне кажется, интересно получилось. Ну, это я загадывать не буду. Вашему вниманию как раз то, как мы прокомментировали совместно главную новость текущей недели.
Итак, конечно, новость номер один для Беларуси, и не только, это государственный, то есть высший по статусу, визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Поднебесную. Сегодня Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем ЦК Компартии Китая Си Цзиньпином и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Оба политика, ну, естественно, Си Цзиньпин один из, наверное, самых цитируемых, самых влиятельных политиков на планете. Ли Чжаньшу известен тем, что у него 2 образования, педагогическое и технологическое. Очень влиятельный политик, возглавляет, по сути, по-нашему, парламент Китая. Очень умный, очень последовательный сторонник вот этого китайского социализма с национальной спецификой. О чем товарищ Си Цзиньпин, приветствуя президента, сходу заявил? Итак, цитата. «Меня с господином президентом Беларуси объединяет общее стремление к развитию китайско-белорусских отношений. Мы дружим уже не первый год. У нас прочная, нерушимая дружба. И встречи между давними друзьями всегда радуют. Сегодня у нас хорошая возможность разработать план по всему комплексу двусторонних отношений», заявил товарищ Си Цзиньпин. Глава белорусского государства поддержал инициативу Китая в области международной безопасности. Она касается нас непосредственно, поскольку описывает то, как может быть решен, на взгляд Поднебесной, военный кризис, специальная военная операция, военный конфликт в соседней нам Украине. Также президент предложил Китаю создать новые совместные предприятия и углублять стратегическое сотрудничество по всем сферам. Виталий Витальевич, для вас, как для журналиста-международника, этот визит что?
Я скажу так. Относительно плана Китая выдвинутого, вот то, что широко для всего мира, я поддерживаю товарища Си Цзиньпина и план Китайской Народной Республики. От того, что касается непосредственно плана урегулирования, ну, как там китайцы, я не помню, это называют, но, в общем, российского конфликта. Вот. Я категорически против этого плана. Сейчас не буду объяснять, почему, но у меня было такое опасение, что западники скажут, да, мы тоже за этот план, нужно сесть за стол переговоров немедленно, и вот все то, что затянет Россию в очередные бессмысленные какие-то договоренности с нынешним Киевом, которые, естественно, Киев нынче никогда не выполнит.
Как придаст.
Он не, когда, как он не выполнял все предшествующие, там, начиная с 91-го года, а вообще-то там и несколько раньше. Но западники оказались настолько глупы, что они не пошли на этот. Вот, следовательно, я надеюсь, что и Александр Григорьевич тоже в данном случае проявит достаточную свойственную ему дальновидность и осторожность, и поддерживая, в принципе, необходимое завершение, мы все этого хотим, чтобы конечно, люди не гибли, военного конфликта, или, в общем-то, войны, действительно, все-таки будет придерживаться той позиции, что нынешний киевский режим не может существовать. Он действительно нацистский. И разговаривать с ним нужно с позиции силы, в данном случае конкретно военной победы, что и произойдет рано или поздно. Я думаю, не так долго этого осталось ждать в конечном итоге. А относительно в целом российско-белорусско-китайского треугольника, ну, тут что можно сказать? В мире есть, увы, а может быть, это просто неизбежно так, но на данном этапе точно есть очень мало стран полностью суверенных. Максимально, наверное, не полностью, максимально суверенных. На первом месте США. То есть они делают, что хотят, где хотят, и, в принципе, никто не может им аналогично ответить.
Или... асимметрично. Да, отвечают асимметрично обычно.
Да. Вот. Ниже чуть-чуть Китай. Это хорошо, поскольку мы с ним в союзнических отношениях, это раз, а во-вторых, потому что он действительно противостоит сейчас гегемонизму американскому. Старые такие слова, вот, как казавшиеся...
Империализм, гегемонизм.
Вот. Но все оказалось правдой.
А далее, американская военщина.
Да. А далее, чуть ниже Россия, сейчас не буду развивать эту мысль, а далее идет... большая группа, большинство всех остальных стран, которые делятся на три группы. Первая – западные вассалы, ну, западные там, ну, плюс Япония, вассалы США, полностью потерявшие политическую независимость, что удивительно для нас, людей, которые любили Европу, ту да, классическую, и да, даже поклонялись ей отчасти. Группа пассивно сидящих, ждущих, кто победит, самая большая из стран, болеющие душой, я подозреваю, за нас. И несколько небольших, но дерзко имеющих наглость проводить...
В хорошем смысле да, этого слова.
Максимально самостоятельную для их масштабов политику. К таковым относится Беларусь. Мы должны это признать не только потому, что мы вас любим, а потому, что мы... честные, объективные, неподкупные журналисты.
И потому что мы неоднократно доказывали да, свои суверенные позиции да, и имели смелость их отстаивать даже с нашим стратегическим союзником России.
Да. Это не всегда были в этом правы,
но отстаивали.
Вот, завершаю. То есть встретились вот гигантская держава с максимальным суверенитетом за вот после США. И небольшая держава, может, это государство, которое демонстрирует свой суверенитет, не стесняется этого делать, не боится этого делать. У некоторых, может, и побольше реального суверенитета. Они только его засунули там в одно место и даже боятся демонстрировать. Для нас это важно, для нас это важно. Ну, а как там китайско-белорусские отношения будут развиваться, в том числе экономически? Я вообще экономистам современным не верю. Вот.
Можно не верить экономистам, дракон, можно дракон верить китайский. В результаты плодов экономического сотрудничества.
Да, китайский.
Мы сегодня весь день с вами ездили на белорусско-китайском автомобиле «Джили». Это плод белорусско-китайского взаимодействия.
Ни разу не заглох.
Да, неплохой автомобиль.
Ну все, гигантский дракон китайский, экономический в данном случае, отбрасывая политику. И маленький зайчик белорусский, экономический.
Я бы сказал зубр, хоть и не крупный.
Зубр. Зубренок. Вот, как вы там найдете взаимодействие, ну, это, вот, повторяю.
Это сложная политика.
Одним экономистам и некоторым президентам известно, а мы пользуемся плодами экономической интеграции.
Да.
И импортозамещение.
Мнение Виталия Тростякова дорогого стоит.
И догадываемся, да.
Прежде чем, Владимир Константинович, вам передам слово, хочу в двух словах рассказать о том, как это воспринималось как раз в западной и китайской прессе, процитировать. Итак, The Guardian британский. «Встреча близких союзников рассматривается на международном уровне как признак того, на чьей стороне симпатии Китая». Дошло до людей. Дошло. Поздравляем, The Guardian. Молодцы, коллеги. Так держать. Но что пишет китайская Global Times? Вы не поверите, редакционная статья серьезнейшей международной китайской газеты, медиахолдинга, называется так. «Визит Лукашенко в Китай демонстрирует мелочную чувствительность Запада». И дальше расшифровывают.
Отклики надо.
Да, вот это отклики, да. И дальше китайские коллеги, наши журналисты уточняют. «Беларусь – железный брат Китая, с которым Пекин установил дипломатические отношения более 30 лет назад. И Минск стал первым, кто всерьез откликнулся и поддержал китайскую инициативу «Один пояс и один путь». А китайско-белорусский индустриальный парк, совместно построенный двумя странами,
большой
известен жемчужина экономического шелкового пути». Напоминает Global Times. «Мы также заметили, что некоторые западные СМИ по-прежнему рассматривают этот визит через предвзятую призму, описывая Беларусь как маленького союзника России. Такая точка зрения свидетельствует о неуважении к Беларуси. Это не только крайне узколобо, но и отражает неискренность и лицемерие западных политических элит по отношению к миру. Беларусь, Россия и Украина известны как три славянских брата, имеющих одни и те же исторические корни. Минск неоднократно играл роль посредника между Москвой и Киевом». За что нам, кстати, прилетало и от Москвы, и от Киева. Но это я уже от себя добавляю. Как вам оценки китайских наших коллег? По-моему, хлестко, жестко и принципиально.
В общем, всегда очень интересно читать людей, которые, ну, в общем, разбираются в международной тематике, но иногда не очень погружены в наши отношения. Вот мы с вами их читаем, и каждый раз в их формулировках мы видим, вот это бы я чуть-чуть иначе сказал, вот это бы я
знаю. Брат, может, это не качественный перевод, это может младший,
может быть,
брат.
Да, я бы вот это вот улучшил, я бы это сделал. То есть это... Но надо иметь в виду, что правки правками, мы бы их внесли. Мы тут между собой иногда так, значит, наговорим такого, что потом правки вносим, и корректура потом работает. Очень, так сказать, ей есть там над чем поработать. Но на самом деле очень важный момент сама эта встреча. Дело в том, что вообще позиция о том, кто маленький, кто большой, она определяется, вот Виталий Тойович-то очень точно сказал. Он сказал, что, в общем, по размеру-то может быть и не очень большая, и может быть, если взвешивать на весах там национальный продукт, еще что-нибудь в этом духе, экономисты любят это все прям взвешивать так до копейки.
7 миллиардов долларов товарооборот за последние годы, вот, он вырос как раз в 6 раз.
Вот об этом и история.
Это, понимаете, хорошие деньги.
Дело в том, что вот это отношение к жизни, отношение к будущему, отношение к той геополитической ситуации, которая сложилась в мире и, собственно, мешает миру двигаться дальше, они схожие у Беларуси, у России и Китая? Схожие.
Схожие.
По-разному формулируются, работать корректуре тут много надо еще. Это союз прям такой вот, который не имеет никаких вообще зазоров, что ли? Нет, это разные, это, безусловно, там разные. Но в целом это вызов тройственный вызов. Ну, там еще есть люди подтягиваются, как правильно Виталий Анатольевич говорит. Там
конечно.
Еще есть...
Робкий.
Иран. Тихо, да, да. Тихо, Иран, помалкивают.
Да, Иран да, не да. робкий, да. Иран
да, не это робкий, этот не, да. не робкий. Там есть кто помалкивает, там есть кто давно затаил и так далее, да. Вот. Вот это очень важно. И в том, что я лично вот в китайском плане по дальнейшему мироустройству, да, Украина там занимает определенное место, занимает, да. Не может не занимать. Она
но является... не самое большое.
Вот.
Далеко
я не думаю, не все прочитали верно эту историю. Это на самом деле и о Тайване.
Конечно. Кстати, президент Беларуси абсолютно поддержал позицию Китая по Тайваню.
Вот, это очень важно. Это и о Тайване. Что будет Китай делать с Тайванем?
Это
и
о как Гонконге. Будет реагировать?
Это о Гонконге. Это о чем? И это о том будущем, про которое мы с разной степенью, разными словами, но говорим. Владимир Владимирович Путин рассказывает нам о том, что возвращение к однополярному миру не будет. Си Цзиньпин подтверждает, дипломатическая служба Китая, которая внезапно стала высказываться, они вообще стала были чемпионы, да-да-да-да, они вообще были чемпионы по тому, как они аккуратненько по Литесу, аккуратненько сидели там, как известно, на горе, ты сиди на горе, а проплывут, кто надо проплывет, там и так далее, мы все знаем, да? Вот. Другая позиция, это означает, что в мире созревают очень важные вещи, и те, кто их угадает, так уж если прямо говорить, те, кто их сейчас угадает, на них заработает, получит от них выгоду, может быть, плохое слово оно такое какое-то, экономическое, копеечное.
Меркантильное.
Меркантильное, такое. Да.
Ну, ничего страшного.
Ну, ничего страшного. Получит выгоду, получит будущее. Грамотно сработает сейчас. Вот это очень важно. Потому что то, что демонстрируют сейчас не по человеческим меркам, не по житейским, не по экономическим, не по политическим, то, что демонстрирует сейчас Америка и Западная Европа, это... Безусловно, никаким будущим мира являться не может. Какой параметр ни возьми, душа в тот мир, лично моя, точно совершенно не хочет. Я так думаю, еще миллион...
Да и тело тоже.
И тело не хочет.
Мне сразу...
еще миллионы людей тоже, я думаю, туда не хотят.
Мне, знаете, сразу вспоминается Швондер, это вот позиция США. Это какой-то позор.
Это какой-то позор, да.
Вот такой позор. Я хочу сказать, что белорусы действительно не самые меркантильные люди на этой планете, но так, чтобы вот наши слушатели и зрители понимали, что значит Китай для Беларуси. Ну, возьмем безопасность. Безопасность – это наши полонезы. Один из самых современных и дальнобойных на 300 километров комплекс, который обеспечивает нашу безопасность. Что такое Китай, допустим, в биотехнологиях? Это национальная биотехнологическая корпорация Беларуси. Одна из немногих стран, их всего там до десятка в мире, которые производят вместе с Китаем на нашей территории, производят самые современные биологические добавки, необходимые там для животных, птиц, особенно чувствительных сфер нашего агропромышленного комплекса. Это продовольственная безопасность, безусловно. Что такое еще Китай? Вспоминали мы уже «Великий камень». Это 6 десятков самых современных белорусско-китайских производств. От компьютеров, современных портативных ноутбуков до лекарственных препаратов. Кстати, накануне визита было заявлено о том, что китайские фармкомпании ждут в Беларуси. Было подписано соглашение. Будем развивать производство тех лекарств, которые на нашем союзном, в том числе с Россией, рынке в дефиците, либо были импортными и перестали поставляться. Это здоровье наших людей. И можно продолжать долго, но еще для минчан скажу, что, конечно, Китай на абсолютно безвозмездной основе строит у нас национальный стадион и национальный бассейн олимпийского класса. Просто для того, чтобы минчане, в головы которых вкладывают фейки о страшном драконе Китая, который придет сюда и всей своей полуторамиллиардной человеческой массой, капиталом, ну да, ну да, несчастную 10-миллионную
сторону... Россию запугивали, сторону, Дальний Восток запугивали,
да, задушили,
родной, я помню.
Чтобы минчане относились к Китаю с уважением, с пиететом, ну, понимая интерес Китая, не пугаясь неизвестного.
Да не испугаются ничего белорусы. Андрей, я вот скажу вам из своей житейской небольшой, значит, истории, я там люблю копаться в гараже, что-нибудь точить там и так далее. Купил станочек. Внимательно рассмотрев его...
Современный?
Я, конечно, современный, абсолютно. Mm-hmm. Современный станочек белорусский.
Нет, то, что покупаешь
Зубр, и старое. Да, у меня и старое есть, но этот мне нужен современный. Это верно.
Спасибо, металлообработка.
Спасибо за уточнение. Простейшая металлообработка, станочек небольшой, я его внимательно, значит, рассмотрел, раскрутил. Конечно, там есть китайское участие, по-моему.
Конечно.
Там,
конечно,
есть китайское участие. Но при этом белорусы так умело и так точно, и так грамотно.
Перебили иероглифы.
Нет, они сделали не... Это вам не...
Это вам не Подмосковье.
Это вам не... Это вам не креветка, на которой можно перебить номера, и она становится белорусской. Это работающая машинка, прекрасная, прошедшая тестирование, безусловно, у которой ось должна вращаться строго в определенной плоскости. И она вращается. Я знаю разные другие станочки подобного рода. Так вот, там ось в нужной точности не вращается. А вот а наша ось, Россия, Белоруссия, Китай, думаю, будет вращаться в правильном направлении.
Есть потенциал.
Извините за такой перескок.
Нет, но это правильный жизненный опыт.
Нужно, чтобы на нашей оси весь мир вращался.
Вот, а я разве против? Да. Но это за весь мир у нас Виталий Тойч отвечает.
Я да. За станочек.
За станочек, за гараж, да, за гараж.
Ну, хочу сказать, что у нас есть общая интеграционная структура, которая объединяет и Китай, и Россию, и Беларусь. Это Шанхайская организация сотрудничества, которая объединяет большинство человечества, нацелена, создавалась изначально как гарантия безопасности Большой Евразии, но постепенно выросла и в экономическое пространство и сотрудничество, и во внешнеполитическое. Сейчас Китай предлагает через ШОС свое видение сообщества единой судьбы и, конечно, напрягает и наших американских заокеанских партнеров и евросоюзовских тот факт, что мало остается сомнений, что и Беларусь станет полноправным членом ШОС уже в течение текущего года. Об этом было заявлено в Самарканде на последнем саммите ШОС. Кстати, именно там товарищ Си Цзиньпин и пригласил Александра Лукашенко в Пекин.
Я сторонник более стремительного движения по этому пути. И в данном случае я имею в виду не столько прием Беларуси в члены ШОС, что, конечно, осуществится и должно быть. Ну и вообще, развитие Шанхайской организации сотрудничества в альтернативу, может быть, постепенно под иным названием, там кое-что нужно переформатировать, сделав ее более универсальной, в альтернативу замечательной Организации Объединенных Наций, которая была создана при участии Советского Союза, с ключевым участием Советского Союза, как одной из, вообще-то, двух главных стран-победительниц, там остальные, да. Ну, трех хорошо, ну уж точно.
Великобритания тоже
сражалась. Вот. Но одряхлело, как все стареет, дряхлеет, в том числе международная организация, тут, кстати, не понимают многие такие даже классические международные дипломаты, они как присосутся к одной, к ОБСЕ какой-нибудь, им так нравится вот ОБСЕ, потому что там Европа присутствует, а то, что она уже не
та Европа,
и небезопасность,
да, и небезопасность,
не Европа,
а прямо противоположная, да, они уже забыли. Главное, что вот это, когда-то я закончил МГИМО, поехал в первую командировку в Париж или Брюссель, и вот все у меня эти романтические. Дряхлеет все. ООН одряхлело, к сожалению, и находится, ладно бы, можно было реанимировать, оживить, омолодить, это происходит иногда, но под полным контролем США.
Никогда не будет
под полным контролем США.
Никакого.
Это не позволяет.
С таким они пусть сначала своего президента омолодят, да. А потом возьмутся
за это. Лестницы никак преодолеть не могут.
Поэтому я за то, чтобы ШОС сделать еще более альтернативной, явно альтернативной, открыто альтернативной. Ну, возможно, тут наши президенты, вот эти в данном случае, да, они имеют планы чуть попозже об этом объявить. Ну, так сказать, притаились. Но нам нужен решающий скачок. Большой скачок по-китайски. Ну, не в том китайском смысле. Большой дипломатический скачок.
Главное, чтобы из пушки по воробьям не палить. Китайцы тоже поняли, что это лишнее. Ну, а мы и тогда понимали.
Ну, вот так незаметно для нас, по крайней мере, для участников пролетели почти полчаса нашего радиожурнала. Сейчас мы уходим на новости. Скоро вернемся. Не убегайте, не выключайте радио.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
Ну вот мы и вернулись. С вами снова радиожурнал «Друзья Себры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. И я, и мы тут все вместе будем продолжать рассказывать о том, как мы с Виталием Тойчем Третьяковым съездили в Минск
и тем самым подтвердили, что сообщество журналистов России и Беларуси работает, существует на самом деле, и провели там, в Минске, очень интересное мероприятие, на мой взгляд. Нам было интересно, и белорусским коллегам, которые тоже в нем принимали участие, тоже было интересно это. Мы встретились со студентами отделения журналистики, факультета журналистики Белорусского государственного университета. Конечно, это было обсуждение новостей, но при этом и обсуждение, в общем, важных, я бы сказал, даже фундаментальных проблем нашего общего информационного пространства. У нас есть стенограмма этой истории. Лучшая из нее мы сейчас такую нарезочку сделаем и представим вам. Ну, а по ходу я и другие участники будут каким-то образом это комментировать. Так у нас пройдет следующая получасовка нашего радиожурнала. Мы решили такой спецвыпуск сделать ровно вот таким вот образом. Может быть, не прозвучат какие-то привычные для постоянных наших слушателей рубрики. Ну, вы нас простите, это у нас спецвыпуск. Для начала встречи все ее участники выступали с небольшими вступительными речами. Ну, а начнем мы с Виталия Третьякова.
Несколько мыслей о журналистике. Во-первых, это никакая не вторая древнейшая профессия. Плюньте в глаза тому, кто вам будет это заявлять, объяснять не буду. Во-вторых, что очень важно, журналистика – младшая сестра политики. Всегда и везде. Никакого разделения между журналистикой и политикой нет. Политика управляет, журналистика подчиняется. Политика управляет часто через журналистику. Это один из механизмов управления, политического управления обществом. Повторяю, если кто-то вам скажет, что это не так, плюньте ему в глаза. Он либо провокатор, либо невежда. Если человек скажет, нет, я сижу в музыкальной редакции, и я вне политики, и наша редакция вне политики, врет. Посмотрите, какие песни он заводит. В какой момент? Какие комментарии между песнями проскакивают его же? Вот. Ну, это для меня это я так долго уже в журналистике работал в разных ипостасях, что ну, с вами, с молодежью, я делюсь этим, а вот более взрослым людям мне даже смешно и стыдно говорить. То есть, если ты это не знаешь, там, примерно к 40 годам, ну, ты просто не специалист в этой области. Ты можешь там что угодно писать, говорить, делать вид, что ты знаток, но ты просто невежда, не ориентируешься в этом мире. Да, многие живут мифами. Одна из целей, из миссии журналистики, средств массовой информации – создание мифов общественных. Это так. Иногда она высасывается из пальца мифы, потому что в журналистике работают люди со своими индивидуальными качествами. Все мы не так, чтобы что все полное разнообразие, но все-таки отличаемся друг от друга. Вот. Это тоже присутствует. Но, в общем, конечно, процесс общественно-политический. История развивается по законам истории, а не по законам, которые написал кто-то в каком-то учебнике. Кстати, все учебники западной журналистики, если они у вас были, выбросьте их на помойку, там написано ложь. Когда-то западная журналистика была такой, и мне когда-то тоже объясняли, когда я впервые стал выезжать в западные страны, я тоже видел, что вроде бы там свободнее, чем у нас, советский период там последний. Вот. Все это было, не было, сейчас не будем. Сейчас этого нет. Западная журналистика не свободна абсолютно. Это я вам говорю. Я был во всех редакциях, всех крупнейших изданий западных. Я писал, я полтора года вел колонку «Фигаро», крупнейшей, самой авторитетной, консервативной на тот момент французской газете, по их приглашению. Ну, помимо там многих остальных выступлений и всего прочего на телеканалах. Вот. Поэтому мне никто здесь мозги не может запудрить на сей счет. Я просто к тому, что я это знаю. Это западная журналистика была свободнее, чем наша, я имею в виду, в том случае советскую нашу общую. Сейчас этого нет. Этого нет. Да, бывают определенные изъятия и сегменты, где они могут говорить больше, в первую очередь, по внутренним темам, потому что существует межпартийная борьба, традиции вот этого противостояния разных политических кланов. Вот. Но в целом это так. Даже поразительно, как быстро пала когда-то действительно более свободная западная журналистка. Просто поразительно. Вот на глазах из приличной женщины превратилась в блудницу. На глазах. Вот на моих глазах, потому что вот я это видел живьем, как это все происходило. К сожалению, в современной журналистике ценится, я имею в виду в целом, в первую очередь, конечно, телевизионная, потому что телевизионная, я всегда говорю, пишущий журналист умнее, телевизионный глупее. Но телевизионный журналист более влиятельный, чем пишущий. Поэтому наилучшая траектория для журналиста – начать работать в газете, чтобы потом тебя пригласило телевидение. Вот что и со мной произошло. А не так, а не рваться сразу на телевидение. Хотя сейчас на телевидении ценится невежество. Да, я не могу говорить о белорусском телевидении, я его не смотрю регулярно. Вот. Подозреваю, что тут тоже... А нет, вот там передача сегодня. Вот, вчера вот эти девочки там сидят, вот они вымучивают из себя... Ну, улыбки у них получаются более-менее такие симпатичные, а вот эти мысли, которые им нужно, чтобы публика вставала с постели, там, не знаю, умывалась, вот что-то делала, вот. И вот их все эти шутки... Ну, вот такой вот сейчас идет. И завершаю. Тем не менее, журналистика – важнейшая профессия. Очень простая. Журналист делает то же самое, что делают люди, не получают зарплату, гонорар, медалей, заслуженный. Я имею в виду, заслуженный журналист Беларуси. Это вот они меняются.
Это не я. Но... Это секретариат Белорусского союза журналистов. На секундочку.
А вот есть люди в жизни, вы все знаете, которые ничего этого не просят, а делают то же самое, что и журналисты. Как их зовут? Блогер. Блогеры это, да, блогеры это еще сплетники. Вот ваши блогеры это еще худшие сплетники. Блогер это карикатура на журналиста. Если журналистов считают плохими людьми, то блогер – это еще хуже, еще хуже. Так вот, профессия простая. То же самое, что сплетник. Бегает по углам, собирает информацию, подглядывает в замочную скважину и потом разносит эту информацию, присовокупляя собственные комментарии, иногда очень глупые, поскольку он не все знает, разносит на заинтересованных людей, на аудиторию. Абсолютно то же самое. Сплетники бесплатно работают. А вы хотите зарплату за это получать. И я получаю тоже. Так вот, но простая профессия, но важнейшая. Изыми сейчас журналистику, все средства массовой информации из земной цивилизации в целом, и все рухнет. Люди не знают, будут. Вот как с Андреем мы знаем общаться, а вот близсидящие, а дальше все рухнет. Как-то восстановится. Поэтому профессия простая, я ее люблю. Я хотел быть журналистом, я стал журналистом. Но нужно понимать место и свое, и своей профессии в этом мире. Несложная, простая, но гигантская по важности, важнейшая, повторяю, обслуживает весь политический процесс. Не только, но одна из важнейших функций – обслуживает весь политический процесс. А политический процесс – это что такое политика? Это управление большими массами людей. Неуправляемого ничего нет, тогда хаос, энтропия, все распадается. Поэтому вы будете очень важными людьми. Желательно, чтобы вы при этом не оставались необразованными. Спасибо.
Принимал участие в нашем разговоре и Дмитрий Александрович Жук. Это такой очень важный персонаж белорусской журналистики. Это генеральный директор и главный редактор того, что называется СБ, то, что раньше называлось «Советская Беларусь», «Беларусь сегодня». Это крупная медийная единица такая боевая в Беларуси. А сам Дмитрий Александрович, он отличается тем, что он выверенными и очень точными оценками. Человек не особо многословный, но очень точный. И когда, честно вам скажу, когда мне нужно короткое и ясное мнение по тому вопросу о Беларуси, ну, в котором я не чувствую себя полностью уверенным, я иду к Дмитрию Александровичу, и он иногда бывает, знаете, он одним словом иногда мне все объясняет, вот такой вот медийный персонаж, и он работодатель, к тому же, для тех вот ребят, с которыми мы встречаемся. Если они действительно в серьезную журналистику собрались, то в том числе они пойдут и работать к нему в этот его тоже холдинг, или как хотите это назовите.
Виталий Анатольевич очень правильно вам сказал о том месте, которое мы, журналисты, занимаем в обществе, да? При этом Можно я буду говорить, как вот меня представили чуть ли не рабовладелец, крупнейшим нанимателем? А вот какие мне нужны журналисты? Хотите, я вам скажу? Только я, можно, задам один вопрос в аудиторию? Журналистика – творческая профессия?
Молчат.
И вы идете туда, а певец, чтобы петь песни на эстраду? Или чтобы стать известным, узнаваемым? И заработать деньги, монетизировать свое имя, как сделал Мамонтов. Или Третьяков.
А вот так не сделал,
конечно. И я так сделал. Так вот, что я вам хочу сказать. Если у вас нет личного мотива, того, о котором я сказал, все остальное в нашей профессии вас не спасет. Вот просто... И вот мне нужны такие наглые, упертые, желающие себя поднять на тот уровень, когда к вашему мнению будут прислушиваться. Третьяков говорит, на телевидении это проще, да, он прав. Он прав. Раньше было время, когда умные управляли тупыми, теперь тупые управляют умными. И умным приходится говорить так, чтобы тупые понимали. А если они не понимают, то это проблема не тупых, а умных. Увы, наш мир с помощью смартфона движется по этой парадигме. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что наша профессия как коммуникаторов, чему вас здесь, наверное, учат, либо не учат, очень важна. Ну и самое важное требование для меня как нанимателя. Самое главное знание, которым вы должны обладать, вы должны знать, как живет страна, в которой вы родились, выросли и живете. Все остальные знания, они второстепенны. Я закончил.
Тут организаторы дали слово мне, и я кое-что, в общем, мне кажется, успел сказать.
Расскажу вам последний случай. Тоже у меня был с собой небольшой подарочек, и я за лучший вопрос кому-то должен был его вручить. И время шло, я думал, вопросы хорошие, один за другим поступали. Думаю, кому же вручать? И вдруг поднимается человек, молодой совершенно, и говорит. А вот он мне говорит, вы же опытный журналист, да? Да, ну, вроде да. Смотрите, вот какая у меня проблема? Говорит, вы знаете, вот я пишу статью, вот уже все описал. Весь мир уже описал. А заметка все равно маленькая.
Обычно наоборот. Никак закончить не можем.
Да, да, да. А заметка все равно маленькая. А воду лить не хочет. Что вы посоветуете? Я разрыдался немедленно на этом месте и сказал, мне 70 лет. Я прожил в журналистике, я закончил факультет журналистики, и только в журналистике работал, кроме журналистики, ничего не знаю. И мне на полмизинца я не описал всего мира, а вам это уже удалось. И еще вам и не хватает, значит, этого всего остального. Когда я вижу такую смелость и такое всеохватное понимание мира, что я, скромный человек, могу вам посоветовать? Да ничего я не могу вам посоветовать. Ну, все засмеялись, конечно, ну, потому что понятно, что и человек, задававший вопрос, немножечко пошутил чуть-чуть, ну, и я вроде как и так далее. Но на самом деле вот эта история о том, что молодым надо дать какой-то вот такой совет относительно мира, вот, что я, на что я обратил внимание? Вот здесь коллега задавал вопросы, кто зачем идет в журналистику, очень хорошо рассказал свои мотивы, и правильно, абсолютно верно мотивировал. Но что мне понравилось среди, по крайней мере, тех, кто отвечал? Знаете, не было такого ответа, я должен сейчас рассказать всему миру, как я понимаю что-то, как я это чувствую, и мир будет осчастливлен моим глубочайшим мнением. Все. Слава Богу, что никто не рискнул этого сказать, потому что торт ему бы не достался. Я бы стоял насмерть, торт бы не дал. Потому что вот этого давайте избегать. Молодые, дорогие коллеги, у вас впереди длинная жизнь. Сохраняйте любознательность. Первое. Сохраняйте любознательность и интерес к жизни. Она является вашим вечным, главным и потрясающе интересным учителем. Ни на секунду не оставайтесь в ощущении, что вы все поняли. Ни за что. Вот эта вот история о том, я уже написал, описал весь мир и не знаю, что делать. Да, вот это не должно у вас появиться. Ну, даже в шутку не надо. Главное качество журналиста, на мой взгляд, помимо всех вышеописанных и вышеозначенных, как любви к родине, там, не знаю, там, патриотизм, там, значит, ну, что хотите, все это абсолютно верно. Но его главное качество внутреннее – это любознательность. это любознательность. Вот Третьяков Виталий Петрович, он говорит, не будьте необразованными. А как это сделать? А это сделать единственным способом, сохраняя интерес к жизни, разговаривая с людьми. Вот девушка там говорит, я хочу разговаривать с людьми, коммуницировать с ними, и это я для этого, так сказать, вот туда иду. На здоровье. Учись у всех. Всех слушай. И последнее, что я хочу сказать. Вот во многих молодых аудиториях я внезапно вижу такую вещь, что вот ему 16 лет, или 17, или 18, сколько тут вам, я не знаю, по-разному, наверное, да? И вдруг он встает, или она, и заявляет, а я уже, у меня сформировались политические взгляды. Не надо, умоляю. Да подожди, Костенеть. Подожди упираться рогом в те или иные политические догмы. Потому что завтра жизнь тебе подскажет, что ты должна стать мудрее, или должен стать мудрее, точнее, глубже. Жизнь раскроется перед вами во всей стереоскопичности и полноте. И что вы будете делать с этими тремя несчастными установками, которые вы полагали по молодости лет и по незнанию, полагали, что это и есть ваши рельсы, по которым вы пройдете всю вашу жизнь. Ничего подобного. Ничего подобного. Когда нас в первом классе нам рассказывали в Советском Союзе про Великую Октябрьскую революцию, это был один разговор. А в 10-м был другой разговор. И мы понимали больше. В те годы понимали гораздо больше. Не надо нашу родину, про которую тут говорили, да, упрощать. Не упрощайте жизни, сохраняйте любознательность, не костенейте ни в политическом, ни в моральном, ни в каком хотите. Вот этом вот смысле. Жизнь многообразна и прекрасна. Любите ее, и будет вам счастье.
Принимала участие во встрече Лариса Михайловна Коршун, редактор газеты «Минская правда». А газета очень изменилась за последнее время, с тех пор, как она ее возглавила. Дело в том, что она, Лариса Михайловна, она, конечно, безусловно, Лариса Михайловна, но она молодая, красивая женщина, очень ясно представляет себе, какой должна быть газета, чтобы ее читали, не боится таких слов, как таблоид, карикатура, ярко, броско, не бровь, а в глаз, такой, делает газету, в общем, такую... ненапыщенную, прямо скажем, не такой вид делает, что она такая прям средство массовой информации, качественное средство массовой информации, она делает так, чтобы читали, и чтобы противники, если какие-то есть, чтобы их тошно становилось чертям этим, которые на сковородке она их жарит. Вот такой главный редактор принимал тоже участие. Вот послушайте, что она говорила.
Ну, вы так сказали, я, конечно, это делала не одна, делала это все команда. Здесь, кстати, тоже часть нашей команды присутствует, вот Дмитрий Петрович Синявский, все его знают, да, ведет у вас пары, я думаю. Что нужно нам? Нам не нужны скучные тексты, нам не нужны неинтересные заголовки, нам нужна динамика, нам нужны журналистские расследования, нам нужна жизнь. Журналистика – это жизнь. И она постоянно кипит, бурлит. Какая жизнь, такая и журналистика. Именно поэтому сегодня в нашей журналистике преобладает там острые политические какие-то, да, там, формы выражения мысли. Это могут быть карикатуры, которые также, да, чрезвычайно актуальны сегодня. И, в принципе, наверное, можно сказать, что «Минская правда» эти карикатуры вернула к жизни, потому что до этого как-то в Беларуси с карикатурами не работали, хотя в России, например, работали. Карикатура в советский период процветала, но после этого почему-то она забылась. А сегодня настало то время, заметьте, время сложное, но сложные времена всегда нам дают толчок. Именно поэтому сегодня журналистика активно очень развивается. И, видимо, будет развиваться такими же шагами дальше, потому что в ближайшее время легких времен не предвидится, да, они всегда тяжелые. Как стать хорошим журналистом? Если вы пишете тексты, которые всем нравятся, скорее всего, вы плохой журналист. Ваш текст, который поднимает какую-то проблему, написанный на острую тему, он не может всем нравиться. Если редакция сделала классный разгромный текст, выпустила крутую первую полосу, то телефоны все в редакции в этот день красные. Потому что все звонят и ругаются, они недовольны. Но это одна сторона медали, но есть и большее еще количество других людей, которые, наоборот, благодарят, потому что тему подняли, и тему, скорее всего, решат, и тему решат. в любом случае решат. Это и есть задача журналистики. Сегодня нас удаляют везде, и вы к этому должны быть готовы. Например, неделю назад где-то удалили в очередной раз наш ТикТок, в котором было 69 тысяч подписчиков. Это немного. Но наш ТикТок уже удаляли в третий, наверное, раз по счету. И в третий раз по счету вот сегодня ночью наш ТикТок восстановили, чтобы вы знали. Но что делаем мы? Можно, это тоже должно формировать просто ваш характер. Можно брать и расстраиваться. ТикТок удалили. Я столько работала, например, 3 месяца я работала, чтобы заработать там 68 подписчиков. Что делаем мы? Первый раз удалили наш ТикТок, когда там было 30 тысяч подписчиков. Это на самом деле ничто для ТикТока. Мы завели новый ТикТок, параллельно нагнали в нем тоже быстренько такое же количество подписчиков. Сегодня у нас 3 официальных ТикТока, которые просто называются «Минская правда», там разная информация. В одном 123 тысячи подписчиков, в другом 69 тысяч подписчиков, а в третьем 63 тысячи подписчиков. Также сейчас мы завели ряд региональных ТикТоков, потому что «Минская правда», она работает еще и на регион. Она работает в первую очередь на Минскую область. И, например, в регионах Смолевичи у нас есть свой ТикТок, Борисов у нас есть свой ТикТок, Фаниполь у нас есть свой ТикТок, у нас есть свои телеграм-каналы по регионам. И дальше мы планируем эту сеть расширять. То есть, понимаете, любые ограничения, которые не зависят от нас, я не могу руководству Фейсбука или руководству ТикТока запретить меня удалить из этого пространства. Мы не можем полностью влиять на эти социальные сети. Но мы можем вырабатывать такую стратегию, с которой невозможно бороться. И чем больше нас где-то удаляют, тем больше мы размножаемся, наверное, так скажу. Поэтому любые трудности, они должны делать из вас бойцов. Журналист хороший только тогда, когда он может бороться. И бороться до конца. Например, когда мы переделывали свою газету, я ото всех абсолютно, от абсолютно разных людей, очень высоких по должности, слышала, что так делать нельзя. Сначала я слышала, что нет, так не получится, потом я слышала, что так делать нельзя, когда мы уже сделали. Долгое время, если что. И только потом все стало на свои места, потому что к чему-то новому, хотя оно не новое, это просто нормальное, если честно. Вот. К нему привыкнуть очень сложно, потому что оно не вмещается в стандартный вот этот вот зашоренный взгляд. Так вот, журналисту, все правильно здесь сказали, до конца жизни надо оставаться любознательным ребенком, правда, с большим интеллектом при этом. И вот эта зашоренность вас не должна быть. Если вы сумеете сохранить детскую непосредственность и накопить большой интеллектуальный багаж, выработать в себе аналитический ум, тогда вы будете просто потрясающим специалистом на расхват, которого будут приглашать и на радио, и на телевидение, и в газету. Приглашаем всех в «Минскую правду». Здесь мы вас научим сначала писать аналитически. Если захотите, конечно, отпустим дальше, если будет желание. Спасибо.
Ну, вот, собственно говоря, из этих вот кусочков, которые мы вам склеили, в этом случае радиожурнал, может быть, становится ясным, как наша организация «Друзья Сибры», чем она занята и что это за содружество такое. Вы, наверное, почувствовали и правильно почувствовали, что у нас есть давние дружеские отношения, что у нас есть чувство ответственности перед общим информационным пространством. Мы обсуждали и очень серьезные там такие... Мы медиахолдинг, который вполне возможно должен быть создан, и уже есть такие предпосылки, что обязательно должен быть создан. Мы все это говорим. Ну, может быть, у нас впереди есть еще и время, и передачи, и программы, и мы же никуда не уходим с этого самого информационного пространства, а вы никуда не уходите от радиостанции «Говорит Москва», я надеюсь. От радиожурнала «Друзья Сибры», поэтому на сегодня я с вами попрощаюсь, его ведущий Владимир Мамонтов, но скажу, он и в течение всего года будет тоже с вами, и будем рассказывать по мере сил о том, как живут журналисты, конечно, в известной мере российские и белорусские, но в основном будем говорить о тех проблемах и решениях, новостях и приятных, и малоприятных вещах любых, которые будут случаться с нами на этом общем информационном пространстве, общем информационном поле в России и нашей любимой дружественной Белоруссии.